«Новая жизнь». Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. 7 часов уже в Москве, даже уже начало 8-го. Я с радостью представляю в этой студии Романа Николаевича Лункина.
Добрый вечер всем.
Я очень рад вас видеть, это ток-шоу «Без обиняков». И Роман Лункин у нас вообще, вот я не знаю, вот пока перечислишь ваши все звания, регалии, ваши статусы. Ну, во-первых, вы религиовед, кандидат философских наук и старший или ведущий, не знаю, старший или ведущий?
Ведущий научный сотрудник, это как бы больше, это выше старшего.
А, то есть вы ведущий, уже пошли дальше. Скоро. Ну, мы тоже ведущие здесь на радио, а вы ведущий все-таки повыше, чем мы.
Мы ведущие в науке, а вы на радио, в масс-медиа. Это тоже, в общем, довольно почетно, уважаемо. Это просто разные сферы.
Ну да, значит, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Вот, это вот основные ваши такие. А до академика вам далеко вообще?
До академика, я думаю, еще довольно далеко, поскольку по табели о рангах полагается еще стать главным научным сотрудником, потому что над ведущим есть главный. Затем нужно защитить докторскую диссертацию, после этого, ну, может быть, стать профессором, выпустить какое-то количество работ, и после этого, может быть, Российская Академия Наук, если, ну, для этого сложатся обстоятельства, там просто избирают членкоров, академиков, может быть, там в будущем будут только академики, как вот по реформе Российской Академии Наук сейчас предполагается. Ну и, а может быть, вообще академиков в России не будет.
Да. Ну, надеемся, что Россия будет, вот, что иногда у некоторых возникают вопросы по этому поводу. Вот, ну, мы оптимисты с вами, надеюсь, да, вы тоже?
Да, вот меня как раз все считают оптимистом, и когда я выступаю на каких-то религиоведческих конференциях, то тогда меня все религиоведы, там, социологи, которые приходят, журналисты, все считают защитником православия, а все сторонники православия считают защитником протестантизма. Вот, то есть у меня такая как бы социологическая позиция получается, и для себя я делаю вывод, что моя позиция сбалансированная.
Это хорошо. Баланс очень важен, гармония. Ну, в общем, вы, помимо всего прочего, вы религиовед, кандидат наук, но вы еще и правозащитник, по сути, да? Вы правозащитник. Вы защищаете права верующих, причем разных верующих, разных конфессий.
Да, так вот сложилось по жизни, потому что где-то лет 15 назад, с 98 года, мы с Сергеем Филатовым, социологом религии, стали заниматься полевыми исследованиями, и в рамках проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России» стали объезжать разные регионы, и я в рамках этого проекта специализируюсь на евангельских церквях. И поэтому, поскольку и тогда, и мне кажется, что сейчас, ну, вообще в России, конечно, не скромно так говорить, но вообще в России нет никакого специалиста, который бы разбирался во всем многообразии протестантских течений, миссий, организаций, там, движений, доктрин и концепций, так как я. Поэтому, ну, как-то стихийно стали ко мне тоже церкви обращаться. Потом я стал работать в Славянском правовом центре. И, собственно, так получилось, что когда церкви обращаются, в общем, они понимают, что я знаю, к какому направлению они относятся, вот какие у них проблемы, там, во что они, собственно, верят. Им не надо как бы стесняться. И поэтому я открыт всей душой, и церковь открыта всей душой. И из этого сложилась вот такая стихийная правозащитная работа.
Друзья, если у вас есть вопросы к Роману Лункину, тоже не стесняйтесь, можно их задавать. Если у вас есть проблемы какие-то в ваших поместной церкви в отношениях с властью или еще с кем-то, то пишите нам, друзья. Напоминаю вам номер для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. Также можете комментировать на сайте nalradio.net под анонсом. И, конечно же, Google Talk и Skype тоже у нас не дремлют. Это позывные у нас NLR Network. Ну что, давайте вы тогда вначале несколько слов скажете, чем вы занимаетесь в вот нынешнее время, вот в Институте Европы и как религиовед, как правозащитник. Вот это, думаю, нам интересно будет для начала. Чем вы занимаетесь в плане, в сфере науки?
Ну, если так вкратце и без обиняков, то я хочу сказать, что вот моя деятельность сейчас складывается из публицистики, из какого-то количества вот таких журнальных и газетных статей, в частности, в «НГ-религии», в «Независимой газете». Буквально в среду вот в этом номере НГ там вышла моя статья «Традиция или свобода совести» про то, как религия присутствует в конституциях и законодательстве стран Европейского Союза. То есть такая животрепещущая тема, поскольку она всегда ссылается на опыт Европы, на то, что там есть государственные церкви, либо там есть либеральный разврат. То есть либо одно, либо другое. На самом деле все намного сложнее и, опять же, сбалансирование. Помимо этого, у нас в Институте Европы есть центр по изучению проблем религии и общества, где я как раз работаю, и мы занимаемся социологией религии и религиоведением. Я больше всего занимаюсь именно такой практической социологией. То есть когда люди говорят о том, что вот, вы социолог, где ваши анкеты, какие вопросы вы задаете. Но мы в своей работе изначально отказались от всяких анкет, потому что единственным способом для того, чтобы как-то понять российскую религиозную жизнь, стало вот такое включенное интервью. Когда ты приходишь и просто беседуешь с епископом, с пастором, с активистами церковных общин, с православными, протестантами, баптистами, там, пятидесятниками и так далее. Только из этого может сложиться вот какая-то такая целостная картина, которую не знают ни журналисты, ни чиновники, ни вообще обыватели, у которых там каша в голове по поводу сект, там астрологии и так далее.
Угу. Ну, я так понимаю, вот недавно, прям получается, даже в следующем году выпустили книгу «Летний сад». Да, написано 2014 год. То есть, видимо...
Да, это книга, которую вы держите в руках. Действительно, она датирована 2014 годом. Я думаю, что вы вот первый, кто держит из вообще сторонних читателей эту книгу, потому что она только что вышла из типографии.
Прямо тепленькая, я слышал, еще не остыла.
Да, вот она теплая, и даже пахнет там краской и так далее. Страницы нельзя так разорвать. То есть она еще не читана. Вот, и никто ее не видел. Называется «Религиозно-общественная жизнь в российских регионах». И это первый том нашего большого издания, который делает наша команда ученых в рамках вот этого проекта «Энциклопедия». И будет всего где-то 7 томов, а в этом томе, там, по-моему, с Республики Адыгея до Иркутской области.
Ингушетии даже.
До Ингушетии, да. Мы постарались описать все регионы, это именно современность. То есть никакой истории, это все от православия до... там протестантизма, ислама, буддизма. Но в основном в российских регионах, где представлена вот именно русская православная церковь, получается, что когда мы проводили исследования, получается некоторая такая вот конкуренция православия и протестантизма. И основная часть нашей работы — это, собственно, описание социального служения евангельских церквей и религиозная политика властей. Как власти пытаются поддерживать русскую православную церковь и учитывать как-то интересы и влияние протестантизма.
Угу. Ну, в общем, эту книгу можно будет приобрести вообще каким образом? Вот первый том, вот если кого-то заинтересовало, то в магазинах каких-то...
Ну, вот эта книга «Религиозно-общественная жизнь» в российских регионах вышла в издательство «Летний сад», и издательство будет распространять эту книгу по всем московским, петербургским магазинам, может быть, в какие-то крупные магазины других регионов России. Эта книга также попадет, и, кроме того, ее можно приобрести в интернете. Мы пока даже презентацию этой книги не делали. Там не очень большой тираж, поскольку это как бы научное издание такое. Но вот самое интересное и самое приятное для исследователя, когда мы были недавно в Кемерово и проводили там исследования, я обычно иду в администрацию, беседую там с чиновниками, беру интервью о религиозной политике. И на полках чиновников стоит вот наш атлас современной религиозной жизни России, который мы издавали до вот этой книги, где-то с 2005 по 2009 годы. Это трехтомный атлас. Это принципиально новое издание, более аналитичное, более интересное, где собраны самые такие интересные истории из жизни общин и и там есть по дискриминации, и по социальному служению, и какие-то внутренние перипетии жизни церквей.
Если не секрет, кто спонсор проекта всего замечательного?
Спонсор вот именно вот этой книги.
Ну, вообще книги, это же ездите в командировки, это же
издатель, недешево. И издатель. Это Кестонский институт. Это, собственно, английский институт, с которым мы сотрудничаем уже довольно давно. Но дело в том, что сейчас мы просто издаем книги. Потому что это где-то в начале 2000-х годов у нас был грант. Сейчас, вот, к сожалению, только вот такое издание и отдельные поездки, которые мы сами себе можем позволить.
За свой счет едете?
Да, фактически.
Ничего
да.
Себе. Поскольку... Подвижники.
Нет, дело в том, что для нас это уже такая подпитка, которая необходима. Мы без этого не можем жить. А, к сожалению, в России оказывается, что довольно малом количестве людей и нужна такая информация, и понятна такая информация. Потому что довольно часто даже представители органов власти, советники губернаторов, они когда берут вот нашу книгу в руки и видят, что у них в регионе где-то несколько десятков церквей и общин, которых они совершенно не знают и не учитывают. С одной стороны, они рады, что они могут увидеть, там, где-то проконтролировать тайно, опять же скрыто, а где-то явно. Где-то сказать православной церкви, что вот вы не одни. Но они не могут это учесть как бы официально, потому что им придется менять религиозную политику. Им придется менять вообще все подходы и принципы, так как сейчас все построено только на поддержке традиционных религий. А все остальное, по мере, что ли, поддерживается, либо учитываются интересы по мере наглости руководителей. Вот если там протестантский пастор, он пробивной, он умеет общаться с чиновниками и прям вот как бы на их уровне, ну не то что на их уровне, а не уступает им по наглости такой человеческой хорошей, то тогда они его слушают, они понимают, что если они там лишат его аренды, он действительно поднимет там людей, устроит какие-то демонстрации, напишет письма там, администрацию президента. Да, да, и именно так. И дело в том, что многие пасторы так и делают. Как раз вот меня просто поразила встреча с пастором протестантской церкви «Новое поколение» в Кемерово Андреем Матюжовым. Это такой довольно известный пастор, очень яркий человек, предприниматель. И у него было свое христианское кафе, которое рейдерским способом отобрали у него после того, как он стал баллотироваться в депутаты областного парламента. Вот, что у нас как бы запрещено для неправославных, как оказывается. Он, как раз когда ему запретили арендовать помещение, буквально за день до проведения мероприятия, юбилея церкви, он действительно вышел с плакатами в местный торговый центр и с плакатами, где были написаны статьи из Конституции, и вот таким образом митинговал. Его, правда, обвинили в оранжевой революции, но ничего сделать не смогли.
Вот такой человек из Кемерово, Бет Гребенщиков. Есть такая песня «Человек из Кемерово».
Да, да, это именно про вот этого пастора Андрея Матюжова, потому что он, по-моему, единственный пастор, я таких примеров не знаю, который в феврале 2012 года выступал на митингах оппозиции за честные выборы. Можете себе такое представить?
Да, здорово. Ну, давайте тогда мы начнем как раз говорить, приступим к теме основной. Протестанту на Руси жить хорошо или нет? Ну, конечно, вопрос такой общий, но в целом можно дать какой-то ответ, а потом мы перейдем уже к конкретике. Вот хорошо или плохо? Или по-разному? Или все-таки скорее плохо, чем хорошо?
Если так честно, то протестанту на Руси жить можно.
Можно.
Да, да, можно. И иногда даже хорошо. Но если церковь, если протестант сам хорошо устроит свою жизнь. Вот. И дело в том, что я думаю, что все протестанты, даже, собственно, в советское время, они жили на Руси очень хорошо. Потому что они уже жили в Царстве Небесном. Как один из пасторов мне как раз рассказывал, что как же так? Вот вы там православные говорите, только когда человек умрет, там Царство Небесное ему, да? Ну, а как же так? Вы же вот верующие люди. У нас же Царствие Небесное уже есть. Оно уже и в сердце нашем. Вот. И поэтому, особенно когда возникают какие-то гонения, вот эта концентрация Царствия Небесного в сердце, она только усиливается. Если почитать там все пророчества, вот те журналы, там самиздат, который выпускался в советское время. Это совершенно очевидно. Это не значит, что сейчас жить плохо.
В Библии
когда
слова
гонений.
«блаженные изгнанные за правду». Это люди блаженны, плачущие, изгнанные за правду. Когда вас будут поносить, вы блаженны. Поэтому в этом смысле да.
Да, ну это как бы такой богословский, церковный аспект. А то, что касается жить хорошо в более таком обывательском смысле, я бы сказал, что если говорить серьезно уже, то в России действительно сложилась довольно большая протестантская корпорация, и корпорация, которая состоит из пасторов, которые, как правило, предприниматели, либо как-то имеют отношение к бизнесу, к хозяйственной деятельности, вообще к коммерции в том числе. И хотя считается, что пастор не должен быть бизнесменом, и неоднократно такие заявления делались, но дело в том, что на практике пастор вот реальности большой церкви, он не может не быть немножко вот таким предпринимателем, человекопредприимчивым, это совершенно естественно. Так же, как и православный епископ, он тоже всегда немножко предприниматель. Это данность.
Так вот, за последние... То есть ничего в этом плохого нет? Это данность или это вот некий побочный эффект?
Нет, в социальном смысле это совершенно естественное явление. Уже в каждом конкретном случае с точки зрения там, душепопечения и пасторства можно размышлять, вредит это человеку или не вредит. Но это уже как бы не дело социолога, это дело там, душепасторского совета Союза Баптистов или Союза Пятидесятников решать такие проблемы. Так вот, за последние 20 лет сложилась довольно мощная вот такая корпорация, в том числе есть и корпорации предпринимателей, вот такие цеха, то, что называется, некоторые союзы. Есть целый ряд многотысячных церквей по всей России. И я бы даже сказал, что сейчас, вот раньше все смотрели на Украину, что в Украине там огромные церкви, России такой никогда и не снилось, но я вдруг посмотрел на все российские церкви, и, по-моему, Россия уже начинает немножко как бы не то что догонять, но даже перегонять Украину по силе и влиянию в разных крупных мегаполисах России. Потому что в России все-таки больше мегаполисов.
Конечно.
И Россия сама страна как бы побольше. И действительно, когда смотришь на эти точки, там Благовещенск, Пермь, Красноярск, Ярославль, Москва там само собой, Калининград, где действительно масса протестантских церквей, Кубань, там Краснодар, хотя
но
это такой казачий край.
Это все в основном за счет неопятидесятников, я так понимаю. Именно вот пятидесятнического направления такого новаторского, да?
В основном пятидесятники более заметны, но где-то последние, может быть, там лет 5 баптисты догоняют. И, конечно, есть такой мощный пример, там баптистов в Красноярске или Брянск. Это баптистская столица России.
Это да.
Можно сказать, где вот мощно по храму можно все это посмотреть. Это действительно впечатляет. И я вот как-то несколько лет назад брал интервью у заместителя главы Союза баптистов, у Бахмутского. И он как раз вот говорил о молодежном движении, о молодежной миссии, о том, сколько церквей сейчас, где-то там больше 2000 там, церквей в Союзе баптистов. И на практике я это увидел, что да, действительно, есть, конечно, баптистские церкви довольно слабенькие, где они там мало растут. На Дальнем Востоке, вот на Камчатке мы были летом, и там, баптистская церковь небольшая. Зато вот все сконцентрировано в огромной харизматической пятидесятнической церкви, которая занимается активно и социальным служением, и связями с властью, и национальными церквями среди коренных народов России. Этим занимаются и баптисты, и союзные баптисты, и баптисты нерегистрированные и довольно успешно. И власти вынуждены признавать то, что церковь играет действительно довольно большую роль. Так что я думаю, что баптисты, они догнали пятидесятников в какой-то степени.
Не по количеству, по влиянию, да?
Скорее по вот такому как бы медленному росту. Угу. Союз баптистов уже опять является одним из самых таких больших протестантских союзов России. И произошло еще одно довольно важное явление, то, что где-то в начале 2000-х годов РосХВЕ, союз пятидесятников Сергея Риховского, все-таки был довольно большим союзом, в который вошло там немереное количество церквей, о которых даже там сам Сергей Васильевич не знал, кто туда входит. Сейчас получается, что в Союзе Баптиста больше 2000 церквей, в Союзе Гробовенко тоже где-то около 2000. И на примере как раз Кузбасса я видел, что та миссионерская программа, которая была разработана в Российской Церкви ХВЕ, там год Иисуса, вот это миссионерство по домам там и так далее, она, в принципе, приносит свои плоды. Эти миссионерские команды, они ездят, они действуют, создают общины, церкви. И получается, что в настоящее время среди больших союзов самым маленьким оказывается РосХВЕ.
Угу. Ничего себе. Ну, вот поддерживает вас, вот вы говорили еще раньше, Олег из Томска. Полностью поддерживаю Романа. У нас в Томске до сих пор верят, что протестанты — это закрытые такие секты, когда лучше, куда лучше не ходить, а то без квартиры останешься, все имущество туда перепишешь. Вот, что, мол, вот правильно, что меняется такое вот отношение. Во-первых, сами протестанты по-другому относятся к обществу, не так, как раньше. Вот, но и люди потихонечку начинают смотреть по-другому.
Ну, самое интересное, что вот эти представления по поводу там сектантства, о том, что где-то какие-то копошатся вот эти сумасшедшие, которые неизвестно во что верят, и то ли там кур режут, то ли кошек на кладбищах, это всегда будет в массовом общественном сознании. Потому что все опросы всегда показывают, что действительно есть такая мешанина из веры в НЛО, в гороскопы, там в Рериха, в живую этику, какие-то восточные религии, реинкарнацию и плюс еще православие. Вот к этому добавить, то тогда вы получите просто вот такой портрет среднего такого гражданина, который, в принципе, там интересуется религией, но никуда не ходит. И это как раз, по-моему, хорошая почва для проповеди, для миссии. Но то, что меняет отношение к церкви, это, безусловно, если церковь заботится о своем социальном образе, то есть это социальные проекты, служения, там наркозависимые, общественные организации, которые создаются при церквях. И второе — это информация. То есть сейчас, например, там очень большой прорыв у Русской Православной Церкви. Там она везде, у нее там сайты, порталы, журналы и так далее. А те церкви, которые заботятся о связях с журналистами, вот Благовещенская Церковь «Новое поколение», например, да, опять же, в Кузбассе, в Кемерово, Новокузнецке, особенно в Новокузнецке, там существует вот церковь, Новоильинская Церковь Ильи Бонцеева. Довольно большая церковь. Там есть благотворительный фонд, который является крупнейшим на Кузбассе. Крупнейшим фондом, куда жертвуют, в том числе, светские большие корпорации свои средства, потому что они знают, что дети получат эти средства, что нуждающиеся получат вот какую-то помощь от этого фонда. И это создает просто... Ну, радикально меняет вообще любой образ церкви, если церковь не боится вот сказать о себе, защитить свои права.
Но можно сказать, что вот постепенно, если сравниваем с 90-ми годами, вот вообще в обществе меняется отношение к протестантам, в общем, их не считают в общей массе, да, ну или, по крайней мере, в меньшей степени сектантами, ну, благодаря тому, что, во-первых, люди немножечко уже больше знают, не так, как раньше, сегодня доступ к образованию, интернет, то есть более-менее люди уже подкованы, ну и все время сами протестанты вот своим отношением немножечко другим, не таким вот такой закрытостью, как это было сейчас советских времен, что меняется, вот мы видим конкретное такое, конкретное изменение восприятия.
Ну, опять же, я могу сослаться на те слова, которые мне говорили сами служители. И здесь самое главное вот понять приоритет, расставить как бы точки над «и». Задача там церкви, служителей, верующих — не менять представление там отдельного гражданина о протестантизме, там, о Лютере, да, или о чем-то еще. Задача церкви — это поменять отношение равнодушного или интересующегося гражданина ко Христу. Да? И вдруг, когда там я беседую в администрации или православной епархии, оказывается, что людей, когда люди говорят о хороших там строителях, рабочих, когда говорят по поводу того, кто реально занимается социальными проектами, служением, организует вот те самые реп-центры, которые лучше всего удаются протестантам, кто там в детские дома постоянно что-то носит вот из одежды там и так далее, оказывается, что нас окружают вот эти верующие люди, ответственные, честные, более открытые, чем православные часто. И эти верующие люди, христиане, оказываются протестантами. И, в общем, ничего не нужно больше делать, потому что это само по себе прекрасно работает и меняет отношение к верующим. Не надо там говорить о том, что вот у нас там дом молитвы, вы придите, посмотрите, что мы не секта.
Нет, это понятно. Понятное дело, что нужно делать свое дело. Ну и раньше делали, но все-таки вот создание такого позитивного, положительного имиджа, это ведь тоже, мне кажется, задача, ну, не самая последняя. Наверное, конечно, мы говорим о Христе, о служении, но я знаю, что некоторые церкви, у них вот есть такое желание, такая амбиция, вот именно свой образ, образ церкви немножечко поменять, чтобы люди относились по-другому. Это связь, вот как говорите, с журналистами, да, они пытаются как-то вот, связь с общественностью, да, какая-то пиар-служба. Вот поэтому, вот, мне кажется, такой есть такие примеры, да, когда вот церковь, она сознательно вот какую-то часть своей деятельности направляет именно на это.
Ну, вот я бы сказал, что да, действительно, может быть, там нужны вот эти пресс-службы, и в данном случае, поскольку я знаком с православной ситуацией, надо учитывать и отрицательный, и положительный опыт русско-православной церкви. И отрицательный опыт заключается в том, что иногда как бы пресс-службы действуют вот просто ради пресс-службы, ради того, чтобы кого-то из журналистов дернуть, либо сказать, что они что-то там неправильно написали. На самом деле, любая пиар-стратегия, там, церковная, вот такая христианская, она работает только тогда, когда она совмещена с какими-то глубокими смысловыми целями, когда она, собственно, отвечает каким-то задачам Евангелия, там, проповеди, миссии, либо помощи нуждающимся. Когда все это совмещено, тогда, в общем, это приобретает эффект вот такой, как бы, евангельской бомбы, которая меняет, вот взрывается и меняет мир, превращает его вот такой красочный и радостный мир, радостной вести. На Камчатке, к примеру, там устраиваются ежегодно гонки на собачьих упряжках, на вот этих хасках, и ежегодно побеждает на этих гонках, значит, один из представителей протестантской церкви. Причем в этих гонках участвуют и православные батюшки тоже, но они никак не могут его обогнать. Он бывший такой чемпион по биатлону, очень известный человек, и при этом он пастор и миссионер. То есть он и ездит на вот в эти районы Крайнего Севера и проповедует там, участвует в спортивных соревнованиях на постоянной основе, на уровне уже, можно сказать, федеральном, потому что это устраивает и там краевые власти, то есть это уже, это не просто уровень каких-то там обычных соревнований, там межцерковных. И получается, что, например, в администрации там висят портреты самых знаменитых людей Камчатского края, и среди них также большие плакаты вот с этим протестантским миссионером, чемпионом по гонкам на собаках на Крайнем Севере. Другие примеры — это вот в Нижнем Новгороде, опять же, в Новокузнецке, это когда устраиваются там футбольные турниры. Они миссионерские для подростков, и из этих футбольных турниров вырастают довольно интересные футбольные команды, которые потом играют с профессионалами. И помимо этого устраиваются вот такие турниры с представителями администрации. Православные почему-то боятся пока вот играть, а чиновники, они там выделяют какую-то группу и играют вот вместе. И действительно, это действует, ну, вообще великолепно, потому что здесь совмещается все.
Да, то есть открытость обществу, открытость современной реальным, то есть не закрываться, участвовать, не делать это даже там искусственно, а просто жить в мире, участвовать в каких-то проектах, каких-то мероприятиях спортивных, культурных тоже. Ну, понятно, социальные в этом смысле все хорошо, детские дома, реп-центры, в этом протестанты номер один. Хотя вот если говорить вот о культурной части в связи с интеллигенцией, здесь, мне кажется, немножечко ситуация похуже. Я думаю, что мы уже уже после музыкальной паузы продолжим. Разговор уже о регионах. Какие-то примеры будем приводить. Ну, уже привели. Где больше протестантов, где меньше. Я думаю, что это очень интересно. Давайте тогда мы сейчас послушаем песню небольшую Боба Макфаррена и через несколько минут вернемся в студию.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, мы вернулись. Все те же Андрей Ребенко и Роман Николаевич Лункин. Сегодня у нас в гостях, в общем, такой вот интересный человек и кандидат философских наук, и религиовед, правозащитник, также старший научный, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, и также президент гильдии экспертов по религии и праву. Вот я об этом не сказал, но в конце
да,
мы немножечко
да,
об этом...
Да, есть такая гильдия, да.
Да, есть такая гильдия. В конце немножечко поговорим. Думаю, что мы можем дать какие-то контакты, чтобы к вам обращались, если есть какие-то сложности. Тут такой вопрос нам поступил. спросил от слушателя вот еще вот ранее. Скажите, Роман, вы сами верующий человек?
Да, я верующий православный человек.
Угу. Это хорошо, то есть именно верующий, неформальный, а верующий православный человек. Это
да,
хорошо.
стараюсь. Но просто как раз 15 лет назад я стал постоянно посещать именно протестантские церкви, и сначала для меня это было таким, ну, небольшим открытием и все-таки потрясением, поскольку раньше я не знал вот этого многообразного евангельского мира. И постепенно я понял для себя, что я не могу как-то отстраненно относиться к другой христианской церкви, даже если я иногда не принимаю ту практику, которая в этой церкви есть.
Угу.
И поэтому для себя решил, что я всегда, вот когда общаюсь с пастором, и когда присутствую на богослужениях, я приобретаю духовный опыт.
Угу. Хорошо, потому что, я так понимаю, люди спрашивают, потому что часто есть люди, ученые, религиоведы, мы с ними встречаемся, которые вот хорошо знают о религиях, но сами при этом люди не церковные, не верующие, и они говорят, это даже хорошо, мы зато, у нас такой взгляд не заангажированный, взгляд со стороны, вот, но мы знаем, что вы человек верующий православной веры. Хорошо, идем дальше. Значит, мы говорим с вами о том, хорошо ли жить протестанту на Руси. И вот такой вопрос касательно, мы вот с вами сказали про изменение отношений, что отношения потихонечку меняются. Не сказать, что прям протестанты стали рассматривать уже как какую-то такую большую силу, что, ну, на самом деле протестантов не так много в России, если разобраться в процентном отношении, да, в общем. Но потихонечку меняются отношения. А давайте по регионам пройдемся. Какие самые успешные регионы, где протестанты достигли самых больших успехов? Я знаю, что есть даже регионы, где протестантов чуть ли не больше, чем православных, да? Вот можно немножечко об этом поговорить?
Да, действительно, я бы не стал преуменьшать вот это влияние протестантизма, потому что многие и эксперты, и представители власти, и, собственно, сами протестанты часто вот уменьшают свое собственное влияние. На самом деле, где-то там около 2 миллионов человек, которые являются верующими либо просто посещают протестантские церкви, это довольно большая цифра.
В России?
Да, в России.
То есть это получается больше процента?
Ну, наверное, да. То есть это где-то 1,5-2 миллиона человек являются протестантами, либо относят себя к протестантизму, потому что в разных церквях есть там списки членов, и есть люди, которые постоянно посещают, либо имеют какое-то отношение к церкви. Если брать какие-то большие многотысячные церкви, то получается, что в таком социологическом смысле, скорее вокруг, вот церковь объединяет вокруг себя, создает некоторую ячейку гражданского общества. И если там членов церкви там 1500, да, то затрагивает церковь своей деятельностью уже, может быть, там 3-4,5 тысячи человек. Потому что это работа вот этих социальных проектов, там театральных фестивалей, музыкальных групп, там всего остального. Это люди, которые постоянно контактируют с церковью и так или иначе к ней, ну, вполне положительно относятся. И в России целый ряд вот таких больших церквей, собственно, они создают вокруг себя такой цивилизованный, кусочек цивилизованного мира, да, где есть открытость, честность, свобода совести, где воспитываются ответственные граждане, библейская мораль, семейные ценности. И вот это вот все, это церкви несут в мир, они проповедуют это представителям общества, СМИ и представителям власти. Если говорить о том, где в наибольшей степени удалось это сделать, я думаю, что это, безусловно, самое заметное — это Сибирь и Дальний Восток. Вот как это говорят уже, не знаю, вот на протяжении 10 лет на разных конференциях религиозных я слышу о том, что протестантов много в Сибири и на Дальнем Востоке. Сейчас действительно, мы когда провели последнее исследование, то оказалось это так, но все относительно. Дело в том, что на Дальнем Востоке вообще проживает меньше населения, чем в Центральной России, это во-первых. И во-вторых, православие более слабо исторически. И поэтому меньше православных общин. Только сейчас православные общины, когда стали назначать этих молодых эффективных менеджеров епископов, когда патриарх Кирилл стал делить епархии, создавать вот эти большие метрополии, в маленьких епархиях стали регистрироваться приходы постоянно для того, чтобы увеличить количество православных общин. То есть через несколько лет, я думаю, что все-таки православные обгонят протестантские церкви по числу зарегистрированных общин, просто потому что православные регистрируются. А протестанты уже опять испугались регистрироваться. Да и, собственно, иногда незачем регистрироваться, потому что это масса проблем, там, отчетности и так далее. Так вот, сейчас я думаю, что есть еще одна вот такая интересная вещь. На самом деле протестантские церкви есть большие не только на Дальнем Востоке, в Сибири, они есть везде по всей России. Они есть в Калининграде, на юге, на Северном Кавказе, они есть на северо-западе России. И получается, что сейчас протестантизм равномерно распределен по всей территории России. И практически среди, вот во всех регионах, особенно в национальных регионах он заметен, поскольку национальная миссия стала также вот как бы после вот этих реп-центров для наркоалкозависимых одним из главных таких коньков, что ли, протестантской миссии, которая в наибольшей степени удается. Это миссия вот этим как бы гибнущим народам. Это миссия тем народам, которые хотят, чтобы проповедь была на их родном языке. Баптистам-пятидесятникам это почему-то в наибольшей степени удается, как бы говорить на неком вот таком родном языке от сердца. Тогда как православие часто предлагает сначала принять русскую веру. Вот. А здесь как бы Христос, и мы поем песни на там, башкирском, татарском, пьем чай, там, одеваем национальные костюмы, играем на национальных инструментах, на больших миссионерской конференции, которая проводится на Дальнем Востоке, на Сахалине, на Камчатке. Там просто вот в этих одеждах там выбегают с бубнами. Они, ну, как будто бы с виду шаманы, на самом деле поют песни, которые сами они написали на корякском языке о Христе. И это производит, ну, совершенно вот удивительное впечатление, потому что это меняет людей. Это позволяет создать вот эти новые общины, новые церкви. И, например, мне в администрациях региона Дальнего Востока просто говорили о том, что мы теперь вот не знаем, что делать, поскольку почти в каждом отдаленном поселке Крайнего Севера есть какая-то небольшая евангельская группа, евангельская община. И даже если она не многочисленная, все знают о ее существовании и уважительно относятся к протестантам.
Это при том, что нет православных храмов в этих часто деревнях.
Да, это при том, что вот эти православные храмы, они, во-первых, только начинают строиться, а во-вторых, православные приезжают в составе таких миссионерских команд из Белгорода, из Белгородской духовной семинарии, из Свято-Тихоновского, и приезжают наскоком, собирают в юрту людей, крестят их, и потом не расходятся. И никто не знает, а что же произошло.
Mm-hmm. То есть, мне кажется, в протестантизме вот идея всеобщего священства присутствует в большей степени, и просто вот обычные люди, которые прям там живут, они, у них возникает желание быть миссионерами, они ездят по деревням, а чтобы послать священника, да, в вот эту местность, да никто не хочет туда ехать, в эти дебри, да, хочется поехать в какой-то нормальный город, служить, иметь свой приход. Вот, мне кажется, вот здесь тоже проблема, потому что когда я однажды общался с Андреем Кураевым, вот я говорю, вот смотрите, на Урале, мы говорим, православная страна, на Урале я был, где мои родители живут, едешь деревня за деревней, нет ни одного православного храма, там даже Золотцарство Святителя Иеговы и то есть, там худо-бедно, а нет православной церкви. Я говорю, вот мы говорим о православной стране, а у нас вот целые села, деревни, они там нет православной церкви. Он и говорит, что никто не хочет туда ехать, никакие священники не хотят
просто,
в эту глушь.
Это просто совершенно разная миссионерская стратегия, совершенно разное понимание того, вот как должно должна существовать церковь и как должна развиваться церковь. Потому что для того, чтобы был создан православный приход, действительно, просто отдельного миссионера трудно воспитать для того, чтобы он поехал туда. А это мало поехать. Надо ведь там пожить. Надо ведь там познакомиться со всеми людьми там и так далее. Так вот, логика православная заключается в том, чтобы вы сначала мне выделите дом и машину, а уже потом, как бы, я вот соберу бабушек, которые, ну, формально считают себя православными, мы соберем приход, инициативную группу, выбьем деньги на строительство православного храма. Когда все это будет построено, народ сам повалит. Вот это как бы логика, и которая, кстати, часто используется и в московской ситуации, когда вот у нас сейчас реализуется проект 200 храмов, и также получается ведь, что, ну, во-первых, есть административный ресурс совершенно очевидный, а во-вторых, также часто формально создается православная община, или даже говорится просто, вы нам построите храм, а там люди и так придут, и даже можно будет зарабатывать на этом, да? Это же прибыльно, там в спальном районе большой храм, постоянно текучка, свечи, там все остальное молебны, крещение, свадьба, похороны. Все. То есть для протестанта это вообще вот как бы немыслимо, такая точка зрения, чтобы просто начать не с веры. Да? Я прав?
Да. Думаю, да. Вас спрашивает как раз вот Олег, православным же запрещено посещать собрания протестантов. Это правда? Запрещено православным посещать? Или запрещено участвовать в причастии и молиться?
Ну, а вообще вот говорится о том, что блажен муж и женитьба на совет нечестивых. Да?
Угу.
Так вот, ну, совет нечестивых, это, не знаю, там, собрание сатанистов, например. Или, ну, какое-нибудь другое собрание, там, не знаю, гей-активистов. Вот. А то, что касается протестантских церквей...
Ну, если в Европе это нормально.
То такого... Да, опять же, ну, смотря с какими целями.
Да.
Тут вот такого запрета православия нет на посещение протестантских церквей или богослужений. Другое дело, что православная церковь, например, осторожно относится к совместной молитве. Если, например, там «Отче наш» вместе с баптистами, пятидесятниками можно там произнести, то...
Перед трапезой можно помолиться.
Да, перед трапезой помолиться, то участвовать в каком-то евхаристическом общении или принимать там хлеб и вино, которое на вот Евхаристии распространяется и дается верующим, это уже, в общем, нельзя, потому что это некоторое вот нарушение литургического правила. И, кроме того...
Ну, часто нужно сказать, что протестанты и не дают возможности, не знаю как, ну, сейчас уже как-то проще, но я знаю, что раньше в таких баптистских церквях традиционных, да и сейчас во многих, просто говорится, только члены церкви, крещенные во взрослом возрасте, могут принять участие.
Это, наверное, в более-менее таких, как бы, регулярных церквях, как там лютеранская церковь, mm-hmm. да и то лютеране скорее, если православный желает, они дадут ему причастие. Там баптисты вряд ли, потому что это все-таки для баптистов есть рамки, да, церковные определенные границы. А какой-нибудь пастор-харизмат, ну, как он откажет там православного, который придет и скажет, у меня вот сердце горит, я покаялся, я отдал свое сердце Господу, я вот православный, но хочу вот у вас причаститься. И его никто никогда не откажет.
Проверено.
Нет, я не причащался, нет.
Ну, это, конечно, личное дело, мы тут не...
Еще вот одна такая вещь, связанная с посещением собрания, это то, что все-таки там православные, они, так скажем, мягко, осторожно относятся к говорению на иных языках. Вот к такой эмоциональной молитве, потому что она считается некой такой вот как бы прельщением, что ли, или поводом для прельщения.
В прелесть впасть, да, то, что
да.
называется? Угу. Вот как раз поддерживает Олег Андреев, говорит, у нас в церкви могут причащаться только члены церкви. Так, я так понимаю, это, наверное, баптистская церковь. Вот подскажите, Олег, в Томске, какая ваша церковь? Вот как раз вопрос, мы к нему уже подступили, об отношениях с православными, протестантами с православными. Ну, живем все-таки в православном контексте, как ни крути, да? Никуда тут не уйдешь от этого. И возникает вопрос, как строить отношения с православными? Ну, а возникает другой вопрос, а надо ли строить отношения с православными? Может жить, не замечая друг друга, не париться, не спорить? И если да, строить, то кому-то больше нужно, протестантам или самим православным. Вот каково ваше мнение? Как строить отношения? И строить ли вообще их?
Отношения протестантов и православных все равно
все равно будут строиться в России, выстраиваться каким-то образом, потому что не замечать друг друга просто нельзя. И сама история, она как бы поставила просто часто лицом к лицу православных священников там, или епископов с протестантскими деятелями. И это произошло, в общем, и еще там до революции, вот после революции сразу, когда, собственно, православные реформаторы, вот эти обновленцы, они вместе с протестантскими деятелями, вместе с Прохановым хотели реформировать и демократизировать русскую православную церковь. В советское время вот эта как бы общая судьба, она была скреплена, во-первых, гонениями, потому что православные протестанты вместе сидели в тюрьмах, а во-вторых, общим сотрудничеством с советской властью. Это Московской патриархии и ВСХБ, вот этого Союза евангельских христиан-баптистов. Сейчас, изначально, мне кажется, с начала 90-х годов была масса иллюзий в протестантских церквях о том, что православие возродится, что православие будет действительно такой прекрасной религией, что вот вся, если православие будет открыто, то вся Россия христианизируется, и не то, что нам как бы дела не останется, но мы будем вместе работать, потому что вот у всех вера откроется ко Христу. Но все иллюзии рухнули, ничего такого не случилось, все, как бы жизнь показала, что все намного сложнее. Иногда даже жестче, вот, особенно со стороны Русской Православной Церкви, которая стала устраивать в том числе антисектантские кампании и ну, с подачи там, православных епархий, миссионерских отделов и сектоборцев. В общем, ну, много горя это все принесло протестантским церквям. И когда вот эти иллюзии спали, то оказалось как бы следующее. Во-первых, те, кто полагает, что надо сотрудничать с православием и вот во что бы то ни стало это делать, да, на высшем уровне, вот где угодно, оказалось, что те, кто так сотрудничает, они заражаются грехами православия. То есть которые идут от лояльности по отношению к власти, от вот разных компромиссов, на которые там приходится идти, от того, что там приходится не делать каких-то заявлений, не идти в суд, не защищать свои права, говорить о том, что да, есть традиционная религия, но мы не совсем, но мы тоже вот где-то там на какой-то вот обочине там и так далее. То есть без обиняков никто не говорит. Получается, что одни обиняки. Угу. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, в реальности, на практике, протестантские церкви, их опыт работы с подростками, проведение там семинаров по семейным ценностям, там работа с наркозависимыми оказалась намного нужнее самой православной церкви.
Ну, тоже вы говорите, миссионерская деятельность в регионах, да.
Да я уже вот где-то десятый раз слышу и от православных священников некоторых, и от пасторов о том, что к ним приходят, к пасторам, представители епархии говорят, ну вот вы нам дайте методические пособия, как вот вы с подростками там вот эти спортивные состязания устраиваете, как вы их вообще привлекаете, а то ну, не идут. Как-то это опять православное пионерское движение, оно вот это скаутское, оно в принципе развивается, но не так хорошо, может быть, как хотелось бы. А надо идти вот в эти, там во дворы, как протестанты делают, да, вот там собирать молодежь, что-то такое делать. С другой стороны, значит, вот в Иркутске, я там был в православном реп-центре, и там отец Владимир Кокорин, он долго мне рассказывал про то, как они работают, естественно, там рассказал вот эту точку зрения отца Александра Новопашина из Новосибирска о том, что секта — это плохо, что секта меняет одну зависимость на другую, а в конце беседы оказалось, что он, оказывается, сотрудничает с пятидесятниками, поддерживает с ними отношения, потому что они занимаются одним делом, и получается, что у него это, ну, просто в сознании вполне хорошо укладывается. То есть секта — это кто-то другие. А вот эти, которые действительно делают хорошую работу, это они не могут быть сектантами. Ну, секта в данном случае может быть там свидетели Иеговы, там саентологи, но никак не те, кто делают хорошее дело. В Карелии, опять же, мы, когда были в епархии, я брал интервью у вот старшего пресвитера церкви Кольской христианской церкви, то также совершенно поразительно оказалось, но это только благодаря позиции главы православной епархии, что миссионерский отдел епархии проводит семинары вместе с пятидесятниками. по вот семейным ценностям, потому что пятидесятники начали это первыми, и у них это довольно успешно все пошло. Где это видано? Вот вообще никто об этом даже помыслить не мог. А это происходит, потому что в реальности, когда там православный священник тоже выходит, что называется, в народ и начинает помогать нуждающимся, он лучше чувствует нужды, интересы конкретного человека и понимает, почему ему нужен протестантский опыт, почему пастор действует так или не иначе, а он тоже должен создавать христианскую общину. И получается, что во многом интересы реальных христианских общин, они сходятся.
Угу. Подтверждает Олег, да, он баптист, ЕХБ, а насчет антисектантов надо сказать спасибо Дворкину, говорит Олег. Кто не знает Дворкина, не будем комментировать.
Дворкина знает все, да?
Тут все понятно, да. Вот такой вам вопрос напоследок. Вы так вообще, когда с вами говоришь, вы с такой симпатией относитесь к протестантам разным и часто так жестко критикуете православие, что возникает вопрос, а почему вообще вы остаетесь православным-то? И не было ли у вас желания какого-то и вообще стать протестантом и, в общем, двигать дело дальше? Что вам мешает это сделать?
Мешает только то, что я, в общем, перед собой ставлю совершенно другие цели и задачи. То есть, во-первых, я не хочу, я не вот такой религиозный деятель, который хочет двигать дело дальше. Для меня интересно понятие, почему те или иные церкви, движения, там, доктрины развиваются так или не иначе. Да? Почему там возникает новый мировой порядок, что это такое, и там, как к нему относятся церкви, власти и так далее. И разбирать там некоторые феномены. Например, изменение доктрин Ульфа Экмана и слова жизни на близость к традиционным церквям, mm-hmm. да. Или феномен вот этого движения, которое развивается среди харизматов, джентльмены Иисуса. Это mm-hmm. вообще тоже поразительно, как оно охватило некоторые церкви, особенно на юге России, я так понимаю.
Я чуть не слышал об этом.
Когда это в движении «Исход», вот особенно развито. Но некоторые церкви тоже участвуют, когда устраивают такие большие конференции, мужские конференции. И там все приходят во фраках, там, в бабочках, такие, они, очень многие служители, бывшие заключенные, там, бывшие наркозависимые, и они вот так одеваются, они джентльмены Иисуса, так все здорово. Естественно, проповеди, общение, это все на таком хорошем, большом уровне. Такой некоторый христианско-миссионерский гламур. Это тоже довольно интересно. Мне интересно описывать все вот это. Православие я критикую, потому что все-таки я переживаю и сопереживаю за ту роль, которую православие играет в России. Вижу очень много положительного, так же, как и отрицательного. Но мне богословие, литургика православная ближе, чем протестантская.
Хорошо, спасибо за честный ответ. Немножечко о гильдии мы обещали в конце сказать. Есть такая структура, не как называется, организация?
Это общественная организация, гильдия экспертов по религии и праву.
Она занимается, я так понимаю, на данный момент экспертизами каких-то сложных ситуаций.
Да, у нас так получилось, что вот такая многогранная деятельность сложилась, прежде всего, информационная, это информационно-аналитический портал «Религии и закон». То есть, если там набрать в интернете, он сразу высветится, и мы стараемся там публиковать самые разные сообщения о нарушениях, там последние новости законодательства и так далее. И потом у нас есть чисто такая правовая, правозащитная деятельность. Мы сотрудничаем и работаем с адвокатом Инна Загребина и с адвокатом Анатолием Васильевичем Челинцевым, которые, собственно, проводят курсы по юридическому религиоведению в Московской баптистской семинарии. И третье – это как раз вот эта экспертная деятельность, которая довольно востребована и важна в России, поскольку сейчас, что не суд, там требуются лингвистические, психиатрические и религиозная экспертиза. Поскольку у нас есть вот такие специалисты, там лингвист Геннадий Савин, и я как религиовед тоже могу делать такого рода экспертизы, и, собственно, некоторые дела не только по христианским церквям, но и по разным другим.
Ну, то есть, можно найти в интернете портал «Религия и закон», и там есть контакты, можно вас найти.
Да, да, там все контакты есть, но мне большая часть обращается и через портал, и через Facebook, потому что в Фейсбуке у меня как бы такой официальный, тоже официальный портал, вот, и такой как бы... Мы, что ли, организуем типа информационного агентства, особенно когда церквям требуется какая-то огласка по разного рода делам. Вот последняя публикация на нашем сайте, это публикация Елены Семеновой по поводу ситуации с реп-центрами служения «Исход» в Ростовской области. Поскольку это, ну, удивительный случай, прокуратура, прокурор Ростовской области решили, что реп-центры надо закрывать. А их не только не закрыли, но суд встал на сторону «Исхода», потому что, собственно, вот не за что было закрывать. И после этого прокуратура вообще стала распространять заявление, оправдываться о том, что там некоторые центры закрыты, чуть ли не «Исход» прекратил свою деятельность. Вот, и там довольно большая статья о перипетиях вот этого дело.
Спасибо, Роман. У нас уже время подошло к завершению. Спасибо вам, что вы пришли к нам. Вот, желаем вам успеха в вашей деятельности, как вот научной, так и деятельности общественной, в плане экспертизы, в плане правозащитной, правозащиты прав верующих и не только. Ждем вас еще в эфире.
Спасибо большое.
Приходите, всегда рады вас видеть, слышать. Ну и, конечно же, в общем... Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, что вы были с нами. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Всего доброго, до свидания.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.